Было бы ошибкой представлять жизнь Райены на Светлом острове как идиллию. Ее пребывание здесь устраивало не всех. Честные бедняки даже на этом маленьком острове выражали свое недовольство тем, что лорд Марк, как прежде его отец, привечает у себя врагов веры. Не просто было и с огненной мечтой. Если одни жители острова гордились тем, что у них есть свой дракон, других это тревожило. Дракон рос, и корму ему требовалось все больше. Когда же стало известно, что огненная мечта отложила яйца, некий нищенствующий брат стал пророчествовать, что скоро на Светлом острове выведутся драконы, которые начнут пожирать и скот, и людей. Лорд Фармен послал рыцарей схватить его, но пророчество уже разошлось по округе, и слова умершего в темнице проповедника продолжали жить, наполняя страхом невежественные умы. Даже в стенах Светлого замка у Райены имелись враги, и первым среди них был наследник лорда сир Франклин. Он пролил свою кровь у Божьего ока, сражаясь за Эйгона Некоронованного. А дед его и дядя погибли там, и молодому рыцарю выпало вести домой их тела. Сир Франклин полагал, что Райена недостаточно раскаивается в том, что причинила дому Фарменов столько горя, а дружба ее с Элисой возмущала его еще более. Королеве, по его мнению, следовало бы не поощрять сестрины выходки, а побудить ту исполнить свой долг, найдя себе подходящего мужа. Не одобрял он и того, что четырехглавое чудище сделалось средоточием всей жизни в замке, в то время как он и его лорд-отец в число избранных не вошли. В этом он нисколько не заблуждался. На остров, как пишет мейстер Смайк, приезжали многие лорды западных земель, искавшие аудиенции у королевы и ее окружения, отнюдь не у мелкого лордика с его сыном. Королеву и ее подруг это, впрочем, ничуть не заботило, пока всем распоряжался лорд Марк. Он по доброте сердечной любил всех своих детей. И своевольную дочь, и никчемного сына, а Райена была ему дорога тем, что тоже любила их. Время шло, и Райене Сандро оставалось меньше двух недель до первой годовщины свадьбы, как вдруг лорд Марк, подавившись рыбьей костью, скончался у себя за столом в возрасте 46 лет, и лордом Светлого замка стал сир Франклин. На завтра после похорон он, не теряя времени, призвал Райену в свой великий чертог и приказал ей немедля покинуть остров. «Вам здесь больше не рады», — заявил он. «Забирайте своего дракона, своих подруг и моего братца, он ведь чего доброго штаны намочит, если вы его не возьмете. Но знайте, что сестра моя останется здесь и будет выдана замуж по моему выбору». Лорд Франклин, по словам мейстера Смайка, при всей своей отваге умом не блистал и не понимал, что в тот миг был как никогда близок к смерти. «Глаза ее вспыхнули, — пишет мейстер, — и мне померещилось, будто пламя охватило весь замок. Я видел, как чернеют и рушатся в море его белые башни, а в небе все кружит и кружит дракон». Гордая дочь драконов под негостеприимным кровом не задержалась и в ту же ночь улетела в Бобровый утес, велев мужу и подругам отплыть следом на корабле со всеми, кто меня любит. Андроу, красный от гнева, хотел было вызвать брата на поединок, но жена быстро отговорила его. «Он изрубит тебя на куски, любимый», — сказала она, — «а меня, как трижды вдову, сочтут ведьмой и прогонят из Вестероса». Лорд Лимон Ланнистер, — напомнила Райена, — уже давал ей приют. Она уверена, что он и на сей раз ей не откажет. Андроу, Саманта и Алейна со свитой из более чем 40 человек собрались в путь на следующее утро. С ними была и леди Элиса, которая не намеревалась оставаться на острове. Корабль ее, девичья причуда, стоял готовый к отплытию, но в гавани они увидели лорда Франклина, сказавшего им: «Вам всем попутного ветра, но сестру я не отпущу». С ним, однако, было всего полдюжины стражников, и он не принял в расчет, как любят его сестру рыбаки, моряки, корабельные мастера и другие прибрежные жители, многие из коих знали ее с самого детства. Когда леди Элиса плюнула в брата и потребовала, чтобы тот убрался с дороги, вокруг нее собралась не на шутку разгневанная толпа. Лорд попытался схватить сестру, но людей его обезоружили, не дав обнажить клинки, и побросали в воду, а самого лорда Франклина швырнули в трюм причуды, груженный треской свежего улова. Элиса и все остальные взошли на борт беспрепятственно, и корабль отплыл в Ланниспорт. Лимон Ланнистер, лорд Бобрового утеса, приютил у себя Эйгона с Риеной, когда Мейгар хотел лишить их свободы и самой жизни. Его внебрачный сын Тайлер Хилл сражался вместе с Эйгоном у Божьего Ока. Жена его, суровая леди Акаста из дома Тарбеков, подружилась с Риеной и первая догадалась, что та ждет дитя. Как предвидела королева, они на сей раз оказали радушный прием ей и ее двору. В честь гостей был устроен роскошный пир. Огненной мечте отвели целую конюшню, а четырехглавому чудищу и Андреу Фармену покои в недрах утеса, где они могли чувствовать себя в полной безопасности. Там они пробыли больше месяца, пользуясь гостеприимством богатейшего из вестеросских домов. Со временем, однако, это гостеприимство начало тяготить Райену. Она догадывалась, что все предоставленные им слуги-шпионы, докладывающие обо всем лорду и леди Ланнистерам. Одна из замковых септ спрашивала Саманту Стокварт, осуществлен ли брак Андроу и Райены на деле, и кто при этом присутствовал, если да. Сир Тайлер Хилл открыто презирал Андроу и старался подольститься к Риене, повествовал о своих подвигах у Божьего Ока и показывал шрамы, полученные на службе вашему Эйгону. Сам лорд Лиман проникся неподобающим интересом к трем драконьим яйцам, привезенным королевой со Светлого острова, и расспрашивал, когда же из них вылупятся детеныши. Леди Окаста намекала, что одно-два яйца стали бы достойной благодарностью Ланнистерам за все, что их дом сделал для королевы. Видя, что это ни к чему не приводит, лорд Лиман предложил за яйца баснословную сумму в золоте. Райене понемногу открывалось, что доброта их не бескорыстна, что лорд хочет заключить союз с Железным троном, выдав ее замуж за своего законного сына или бастарда. Таким образом, Ланнистеры, потеснив Хайтауэров, Баратеонов и Виларионов, стали бы вторым домом Вестероса. Кроме того, он желал получить драконов. Имея собственных наездников, он во всем бы сравнялся с Таргариенами. «Раньше они были королями», — говорила Риена Самми Стокварт. «Лорд улыбается». Но он взращен на сказаниях об огненном поле и ничего не простил нам. Риена хорошо знала как историю Вестероса, так и историю своей родины, древней Валирии, писанную кровью и пламенем. «Больше здесь нельзя оставаться», — сказала она подругам. «Оставим ее на время и вновь обратимся на восток, к королевской гавани и драконьему камню». Королевский брак был хоть и важной, но далеко не единственной заботой королевы Алисы и лорда Робера. Деньги, вернее, недостаток таковых, докучали им всего более. Войны Мейгора опустошили казну, Его мастер над монетой ради пополнения сундуков увеличивал существующие налоги и вводил новые, но мало преуспел в этом и лишь усилил ненависть лордов к жестокому королю. Немногим лучше обстояло дело и в годы регентства. Коронация Джея Хэриса и свадьба его матери помогли завоевать сердца и лордов, и простого народа, но заплатить за них пришлось немалую цену. В будущем тоже предвиделись большие расходы. Лорд Робер вознамерился достроить драконье логово, прежде чем вручить Джею Хэрису город и государство. Эдвилл Селтигар, лорд Коготь Острова, был плохим десницей при Мейгаре и оказался столь же плохим мастером над монетой при королеве Регенше. Не желая обременять других лордов, он придумал новые подати для горожан Королевской гавани, благо те были под рукой. Портовые сборы увеличились втрое, некоторые товары облагались пошлиной как при ввозе, так и при вывозе. С содержателей гостиниц и строительных подрядчиков также стали взимать больше прежнего. Все эти меры, вместо того, чтобы пополнить казну, привели к застою. Строительные работы остановились, гостиницы опустели, пострадала и торговля, поскольку купцы теперь вели свои корабли в Дрифтмарк, Синий Дол, Девичий Пруд и в другие порты, где пошлины были меньше. В Ланнеспорте и Староместе лорд Селтигар тоже ввел свои новшества, но там дело обстояло менее скверно. Ланнистеры и Хайтауэры собирали лишнюю мзду спустя рукава. Мастер над монетой добился лишь того, что столица прониклась к нему дружной ненавистью, доля которой перепала королеве Алисе и лорду Робору. Драконье логово продолжало стоять непокрытым, достраивать его было не на что.